Служебный вход.
Как-то я рассказывала одной своей хорошей знакомой про одного мальчика и восхищалась его манерами. На что в ответ услышала, что он выдрессированный. Вот в моем понимании хорошие манеры должны гармонировать с твоим внутренним состоянием. Насколько это правда, сегодня мы узнаем у международного эксперта по этикету и протоколу Альбины Холговой.
В студии, как обычно, Дарья Гудкова и Анастасия Грибова. Альбин, в известной пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» профессор Генри Хиггинс заключает пари со своим другом, что за несколько месяцев из простой цветочницы Элизы он сможет сделать настоящую леди. И на светском приеме никто не догадается о ее истинном происхождении. В связи с чем у меня к вам вопрос. Можно ли действительно из простушки сделать леди?
Я думаю, что да, но здесь нужно разбирать в отдельности каждую даму. Вот кого-то точно да, кого-то нет. Мне кажется, я буду рада ошибиться, что есть люди, потерянные для этикета. Вот настолько им чуждо быть приятным, соблюдать какие-то красивые правила, есть из красивой посуды. Вот мне кажется, что они непробиваемые, вот невозможно до них достучаться. Вот я думаю, что если дама такая, то из нее невозможно уже будет сделать леди, как вы говорите.
А это от чего зависит? От происхождения, от национальности, от того, где ты вырос, той среды?
Я думаю, что точно не от национальности. Вот от среды, я думаю, зависит многое. И, может быть, и от происхождения. Но вы знаете, я замечала, что люди, которые интересуются этикетом, когда они приходят на какие-то мастер-классы или просто пишут, вот, например, в социальных сетях, и если я их спрашиваю, а вы что-то читали, изучали, вы где-то уже были, очень часто они говорят, нет, нигде, но они интуитивно многие вещи или часть вещей делают правильно по этикету. То есть это либо происхождение, либо это, наоборот, может идти от противного. Вот знаете, например, было очень тяжелое детство, может быть, неблагополучная семья, может быть, детский дом. И человек, когда-то столкнувшись с этикетом, он за это зацепился как за какой-то прекрасный регламентированный мир, где нельзя грубить, нельзя там, толкнуть, обидеть, где все вежливые, все красиво, красивые столы, хорошая еда. И у него вот такая связь получается очень прочно с этой наукой, хотя не было никаких предпосылок.
Альбина, а вот еще есть такое выражение, что не общайтесь с дурно образованными людьми, неотесанные поверхности царапают глянец. Вот насколько вы считаете, общество влияет вообще на человека, и как это потом вот все выражается?
Я думаю, что влияет, но есть люди, скажем так, с каким-то иммунитетом, они, во-первых, не боятся, мне кажется, оставаться одни. То есть им хорошо самим собой. Вот у них красивый дом или красивая квартира. У них есть какая-нибудь одна подруга или две подруги. Вот, может быть, они сейчас даже за границей долгое время, но они все равно не стараются окружить себя хоть кем-нибудь. И вот эти люди, они защищены в большей степени от влияния общества. Кто бы как себя ни вел, им невозможно навязать моду, вот не в обиду стилистам, но всегда аристократы всего лишь признавали существование моды и не больше. Они никогда не стремились за ней. И вот, знаете, жадно так не хватали. А вот это сегодня в тренде, значит, нужно обязательно купить. А вот теперь, значит, это нельзя носить, я это выбрасываю или там куда-то, значит, отдаю, и вот мне нужна новая кофта или там новое платье. Вот точно так же и с хорошими манерами. Но часть людей, я думаю, довольно сильно зависимы от трендов, от того, как ведет себя общество. И я очень часто, к сожалению, мне это непонятно, но я очень часто слышу такие фразы. Ну, подождите, если я буду себя вести за столом по этикету, я буду белой вороной, меня не поймут. А вот мне как реагировать, когда мне говорят «приятного аппетита»? Ведь если я не поблагодарю, если я не отвечу тем же, со мной не будут общаться. Мне все время хочется сказать, а вам не все равно? Так пусть не общаются. Вы найдете себе в итоге, я это гарантирую, вот я в этом убеждена, что обязательно сменится круг общения, и рядом будут люди утонченные, возвышенные, которым все это нравится, которым не нужно объяснять, почему нельзя есть из треснувшей тарелки. Вот даже до такой степени. То есть есть люди, которые вот они пьют чай из больших кружек, я это называю бидоны, и им очень сложно объяснить, почему надо пить чай из небольшой фарфоровой чашки. Ну, так вот появятся люди, которым не нужно это объяснять, которые эту эстетику чувствуют, они сами в ней живут.
Специалист по этикету, получается, должен быть еще психологом, психотерапевтом, прежде всего.
Нет.
Нет?
Нет.
Почему?
Нет. Ну, потому что не всегда это связанные вещи. Ему точно не нужно разбираться в психологии. Ему просто самому, скорее всего, все-таки нужно быть проработанным человеком с психологической точки зрения. Хотя бы для того, чтобы уверенно чувствовать себя в любом обществе. И мы этому учимся всегда, например, в этикете. Я чаще всего работаю со взрослыми людьми, я андрагог. И я каждый раз задаю группам вопрос. Скажите, было ли у вас такое... Вот вы приехали, например, на какое-то мероприятие очень пафосное, какое-то грандиозное. Вы приехали в одиночку. Было у вас ощущение смущенности, что вы не знаете, куда руки, куда глядеть, с кем бы поговорить, но не с кем, вы никого не знаете? И вы тут же достаете мобильный телефон, и социальные сети или лента новостная вас спасает. Всегда все говорят, конечно, да. И вот этикет, он позволяет как раз избавиться от этого состояния. Есть в этикете такая фраза «состояние спокойного присутствия». Где бы мы ни находились, в каком бы обществе, в одиночестве, мы всегда будем чувствовать себя комфортно, и мы вообще с кем-то там познакомимся, заговорим, и, может быть, даже найдем новых каких-то знакомых, приятелей или вообще друзей. Вот с этой точки зрения человек должен быть в психологии подкован, но больше для себя, а для того, чтобы работать с клиентами, нет. Мне кажется, так.
Альбина, а чем вот занимается специалист по этикету?
Умничает. А чем он занимается? Он популяризирует правила этикета. Он старается, чтобы как можно больше людей знали об этих правилах, потому что это делает, уж простите за пафос, действительно мир лучше. Жизнь вот в глобальном понимании лучше. Если все будут вежливыми, никто не будет мусорить, никто не будет толкаться, все будут извиняться, мы будем жить в совершенно другом мире.
Но я имею в виду, кто ваши основные клиенты, да, с кем вы работаете, кто к вам обращается? Ведь есть же деловой этикет, этикет на государственном уровне, да, там между руководителями стран, да, государств, протокол, это вообще, наверное, совершенно другая область. Этикет просто вот на светском мероприятии. Вот кто вот основной такой контингент, который вы обучаете?
Мои – это люди из бизнеса, либо это люди, которые делают карьеру, да, или собственники компаний. Но вот есть коллеги, например, которые занимаются только с детьми. Я с детьми работаю крайне редко. И вот наша ассоциация, она каждую осень проводит акцию «Этикет в школы», когда мы приходим в обычные общеобразовательные школы, которые нас пригласили, и проводим там совершенно бесплатно открытые уроки по этикету. Вот чаще всего я именно так работаю с детьми, в остальном со взрослыми. Либо преподаю в РАНХИКС.
Альбина, скажите, а какие основные ошибки совершают люди? Вот мы с вами затронули как раз тему, что вот когда ты приходишь на мероприятие, сразу достаешь телефон, показатель того, что ты чувствуешь себя некомфортно здесь. Вот какие еще ошибки мы совершаем?
Как я ранее сказала, люди желают друг другу приятного аппетита за столом, в кафе, в столовых.
Это неправильно.
По этикету мы не должны желать друг другу приятного аппетита. Мы садимся и начинаем есть. Это само собой разумеющееся. Здесь очень часто люди говорят, а как же, вы знаете, я был в Париже, и вот там бон аппетит. Все говорят, во-первых, мы никогда не можем ссылаться на какую-то конкретную страну. Мы можем ссылаться только на конкретный класс в этой стране, потому что в любой стране есть безграмотные по части этикета люди. А во-вторых, во Франции бон аппетит говорят, должны говорить шеф-повара и официанты. И точно так же у нас. А мы друг другу не желаем этого. Соответственно, если кто-то нам пожелал, ну, можно сказать спасибо, можно сказать спасибо, вам тоже приятного аппетита. Но самим инициировать вот такую коммуникацию не стоит по этикету. Нельзя говорить «будь здоров» человеку, который чихнул, это невежливо. Очень грубо, потому что нет психологически здорового человека, которому было бы приятно чихать в обществе. Как правило, мы испытываем неловкость. Мы хотели бы сдержаться, может быть, не получилось, поэтому все вежливые люди должны сделать вид, что они ничего не заметили. А тот, кто чихнул, потихоньку говорит, извините, пожалуйста, и все.
А что делать вот с телефоном, чтобы не доставать его на каких-то мероприятиях и чувствовать себя комфортно в незнакомом обществе?
Просто тренироваться, 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 не доставать его. Вот есть такое упражнение, называется видеокамера. Можно начать его тренировать, например, с кем-то из близких, а потом в ресторане. И, но здесь есть маленькие подводные камни, я сейчас расскажу. Вот смотрите, мы приходим в ресторан, например, в одиночестве. Мы не достаем телефон, и мы что-то заказали. Пока мы ждем заказ, мы просто рассматриваем зал, картины в зале, может быть, лепнина на потолке, вот так что-то красивое. Потом мы точно так же можем смотреть на людей. Это не значит, что мы уставились на кого-то и... не отводим взгляд. Нет. При этом, когда, вот если говорить о светском обществе, когда человек почувствовал, что вы на него смотрите, вы глазами встретились, у вас легкая улыбка, у того должна быть человека тоже легкая улыбка. Не всегда мы в ответ получаем эту легкую улыбку. Не все наши соотечественники владеют правилами светского этикета. Иногда могут на нас как-то так зло посмотреть, мол, почему мы смотрим на человека. Но мы просто любуемся. Сидит, например, какая-то красивая семья. Потом нам принесли заказ, мы начинаем угощаться. Ну, то есть вот таким образом тренировать этот навык.
А какие ошибки еще совершают люди? Основные.
Если говорить, например, о столовом этикете, люди режут ножом котлеты. Котлеты едят только вилкой. Нельзя пользоваться ножом. Но если только это какая-то, может быть, жесткая старая котлета, тогда... Ну, вообще съесть что-то по этикету можно только тогда, когда это было подано по этикету. Если были допущены ошибки в подаче, то уже будет сложно это съесть по этикету. Люди неправильно держат рыбный нож. Рыбный нож чаще всего люди держат точно так же, как нож для мяса. А его нужно держать как шариковую ручку. Вот.
Я тоже смотрела ваш выпуск.
Да, нужно держать как шариковую ручку. Хлеб откусывают. Хлеб нельзя откусывать, нужно отламывать. Вот мы можем в ресторане видеть довольно часто, как человек берет кусок и вот так прям головой, да, как бы помогает себе, тянет кусок хлеба, особенно если это мягкий хлеб, такой немножечко тягучий, и он еще голову отворачивает. Ну, то есть это некрасиво, нельзя так поступать. Тканевой салфеткой нужно всегда пользоваться без опасений, даже если на даме красная помада, она, в общем-то, для этого и предназначена, тканевая салфетка. Кто-то говорит, я боюсь испачкать. Ну, не ходи в ресторан, сиди дома.
Есть некоторые рестораны, в которых не то что тканевых, бумажных на столе не бывает, пока не попросишь.
Да, есть, ну вот, к сожалению. А есть рестораны, в которых нет бумажных салфеток, есть только тканевые. А есть, конечно, те, в которых есть только бумажные, нет тканевых.
Может быть, еще какие-то интересные нюансы? Вот из простой жизни я имею в виду, да, примеры, вот как не стоит вести себя?
Считается, что нельзя пить чай с плавающим там лимоном, нельзя пить чай с плавающим там пакетиком. Чай с пакетиков вообще не стоит пить. В идеале считается, вот даже офис, например, приемная у какого-то руководителя, секретарь, да, должен быть обязательно листовой чай, желательно несколько сортов для гостей. Соответственно, пакетики простительны с точки зрения этикета. Естественно, есть этикет, есть обычная жизнь. Да? Слушатели могут сейчас послушать и сказать, боже, ну что вообще это такое? Безобразие, уберите ее из эфира, больше не приглашайте. Но, да, есть этикет, есть обычная жизнь. Обычная жизнь всегда вносит коррективы. Например, мы спешим. И мы понимаем, что нам уже сейчас не до каких-то красивых сервировок для завтрака, да, поэтому мы опаздываем, например, мы проспали, мы быстрее, значит, кипятим воду, чайник ставим, бульк туда, этот пакетик, выпили чай, побежали. Но это должно быть редко, все-таки мы же просыпаем, наверное, крайне редко, может быть, сколько там, я не знаю, один раз в год это случается. В остальных случаях мы завариваем листовой чай. Вот, нельзя размешивать чай по кругу очень часто. Я думаю, что, наверное, все люди, которые не знакомы с правилами этикеты, делают так. Сахар размешивают ложкой в чашке по кругу. Нужно размешивать, если представить, что чашка – это циферблат часов, соответственно, ложка у нас движется к 12, к 6, к 12, к 6, то есть по прямой траектории. И если мы так будем делать, мы заметим, что толща воды при таком движении мешает ложке соприкоснуться со стенками. Вот нельзя задевать ложкой о стенки чашки. Нельзя доедать суп до конца. По правилам этикета, немного жидкости всегда должно оставаться на дне тарелки. Опять же, чтобы ложкой не задевать дно тарелки. Люди говорят, подождите, а если вкусно? Так это же не последний суп в нашей жизни. Завтра поедим еще. Ну, вот так.
Сколько интересного всего, да? Альбина, вообще в какой момент началось ваше увлечение этикетом?
В 2013 году.
То есть сейчас уже, получается, больше 10 лет.
Угу. Да. А до этого вы чем занимались? Расскажите.
Ну, вообще, я всю жизнь предприниматель, и сейчас я тоже предприниматель. Мой первый предпринимательский опыт был в 12 лет, а потом, когда я закончила школу, сразу зарегистрировала ИП, поэтому этикет совершенно случайно пришел в мою жизнь, я никогда о нем не думала. Это была какая-то странная реакция в мозге. То есть я читала книгу по этикету, были январские праздники, и вот это было состояние транса. Я не знаю, что это было. То есть это действительно какая-то была химическая реакция в голове. Это не эйфория, это прям был какой-то транс. И вот я на этом состоянии, я прочла эту книгу, я была счастлива неимоверно. Я думаю, что, боже, теперь я знаю все правила этикета. И я вот на этом состоянии покупаю вторую книгу, открываю, начинаю ее читать, у меня возникают вопросы, потому что авторы где-то противоречат друг другу. Например, во Франции классическая сервировка, тканевая салфетка лежит слева от подстановочной тарелке. А в Великобритании кладут справа. И вот вторая книга моя была британского, известного британского дворецкого Артура Инча. И вот я заметила некоторые противоречия. Потом третья книга, четвертая, и вот противоречий стало больше. В какой-то момент я понимаю... Вот с января я читаю книги. Я понимаю, что... Я вообще запуталась. Я теперь не знаю, как. Вот, потому что кто-то из авторов говорил, что тканевую салфетку после обеда нужно оставить слева, кто-то справа, третий, значит, на спинке стула, четвертый просто на стул. И у меня в Париже живут две подруги, они сказали мне, что... Или одна из них, я уже не помню. В общем, они мне сказали, что во Франции, в Париже есть графиня из старинного аристократического рода, которая обучает этикету. Я ей написала, она сказала, прилетайте, я полетела к ней. Но я полетела учиться исключительно для себя. Я не думала, что я буду преподавать. Я вообще не думала, что вот такое возможно. И вообще не было таких мыслей. Полетела просто разобраться, как же на самом деле. Потому что в этикете, на мой взгляд, очень важно почувствовать преподавателя. Тем более сейчас, в современном мире, когда любой человек может назвать себя... Вот мне кажется, если провести эксперимент, если я назову себя доктором химических наук в социальных сетях и буду что-то там постить, я думаю, что действительно через месяц найдутся люди, которые будут говорить, а вот я читаю Альбину, она доктор химических наук, и вот она пишет там такое, я тоже буду так делать. Вот, к сожалению, сейчас, да, вот такое время, как-то нужно вот достоверно все, в общем, проверять. И я была рада, мне очень повезло с преподавателями, потому что графиня, вот на нее стоит просто посмотреть, вот минуту с ней пообщаться, и ты сразу понимаешь, что перед тобой истинный специалист по этикету. То, как она говорит, как она жестикулирует, как она выглядит, как она несет себя. Очень многим нужно у нее учиться. Я имею в виду девушкам, которые хотят стать специалистами по этикету, называют себя специалистами по этикету в социальных сетях, но буквально вот стоит посмотреть две минуты их видео, ты сразу понимаешь, что нет, там пока долгий путь.
Вот сразу как раз, Альбина, вопрос, что выдает?
Отсутствие стати, суета, неграмотная речь. Я не говорю о том, что должен быть поставлен голос или не должен. Конечно, хорошо, если он поставлен. Но вот, знаете, что-то такое... Ну, я сейчас не хочу никого обидеть, но вот что-то такое есть немножечко базарное в поведении. Вот какая-то суетливость, какой-то вот писклявый голос. Вот что... Что-то такое, я не знаю, получилось ли у меня описать, вот что выдает. Ну и потом какие-то есть ошибки. Вот если полистать, например, аккаунт человека, можно довольно быстро понять, а проходил ли он какую-то серьезную подготовку. Потому что вот этих мифов по части этикета очень много, даже вот потому, как, например, расстилать салфетку на коленях. Вот. И по таким вещам довольно быстро можно понять, человек вообще имеет право преподавать, обучать кого-то этикету или нет. Ну вот если возвращаться в Париж, то вот мне было сразу понятно с первой минуты, что передо мной истинный специалист в этой науке. Я этикет называю именно наукой, потому что, мне кажется, это база, от которой все идет. Но потом я вернулась в Россию, каждая моя встреча с друзьями превращалась в сессию вопросов и ответов. Ой, расскажи, а как это, а как то, а что она еще говорила? И политическая журналистка из одной известной газеты, старейшей в нашей стране, сказала мне, что в Латвии есть консультант политический, персональный консультант премьер-министра Латвии, который... готовит уже специалистов по этикету. У нее есть лицензия, и она выдает документ. И я написала ей и полетела к ней. И вот там уже получила документ, который дал мне право преподавать.
А в России можно получить образование? Ну, кроме вот, вы говорите, в РАНХИКС можно получить как раз, где вы преподаете. А еще где-то обучают специалистов?
Я думаю, что много где обучают. Я первая вывела этот продукт на рынок в России. Курс подготовки специалистов по этикету. Потом его уже стали копировать, стали какие-то и частные, в том числе, школы. Но...
Ну, наверняка же всегда были специалисты по деловому протоколу.
Да, но это другое.
Это другое.
Протокольщики это другое, да. Протокольщики, они не занимаются этикетом, да, они отвечают за приемы, за организацию встреч, и в том числе это столовый этикет, да, это им все нужно. Но вот здесь, понимаете, очень важно, если мы говорим, например, о человеке, который хочет потом преподавать, ему очень важно пройти курс именно по подготовке специалистов по этикету.
Есть ли этикет в социальных сетях? И вообще, должен ли он быть, например, при ведении собственного блога, ну, собственной социальной сети? Да, потому что, мне кажется, это вот одно из таких нововведений последних
лет. Да, конечно, есть. Да, но самое последнее, наверное, это правило, которое внесла пандемия, вот если говорить вообще об изменениях этикета, правил этикетных. В социальных сетях, да, есть. Ну, начнем с того, что все-таки не стоит выражаться матом.
Может быть, есть вещи, которыми неуместно делиться с аудиторией, со своими там подписчиками, с большой аудиторией, из личной жизни, я имею в виду.
Личная жизнь вообще, если мы говорим об этикете, табуированная тема, и как-то ее муссировать, какие-то подробности не стоит, нельзя хвастаться. Сейчас я тоже не хочу никого обидеть, но такой тренд последних лет. Дамы очень часто в социальных сетях пишут: «мама двоих детей», или «мама там маленькой принцессы», или «мама троих детей». Но если мама четверых детей, 17 детей, вот я знаю женщину, у которой 17 детей, сколько-то своих, и остальные приемные, ну, наверное, об этом стоит написать, это грандиозно. Но «мама двоих детей», в общем-то, это... Ну, точно так же можно написать «владелец двух рук и двух глаз», да, или «обладатель двух рук и двух глаз». Я не хочу никого обидеть, но, правда, это некрасиво, такие вещи. Нужно не чистить, скажем так, с публикацией фотографий в купальниках. Понятное дело, что красивое полуобнаженное или обнаженное тело, конечно, набирает гораздо больше лайков и просмотров, но если вы модель, ходите по подиуму, это одно. Я думаю, что людям такой профессии это простительно. Если у вас какая-то другая профессия, то, конечно, вам это не простят. Репутация, в конце концов, ваша будет страдать. Нужно не забывать блокировать каких-то пользователей. Я считаю, что удалять грубые, некрасивые комментарии, потому что это ваша страница, и вы должны там создавать какую-то определенную атмосферу. То есть, по крайней мере, не бояться этого делать.
Альбина, что касается вот обучения, расскажите, как у вас проходит обучение? Это только теоретические занятия или все-таки, допустим, вы можете сидеть за столом и показывать, как пользоваться ножом, вилкой, как пить чай? Как вот это все проходит?
Не только теоретическая, большая часть. Например, когда мы проходим модуль по деловому этикету, вот мы сейчас с учащимися уже его закончили, вчера закончили модуль по дресс-кодам, деловой этикет по большей части проходит именно в теории. Есть вещи, которые мы там отрабатываем, например, такие, как встреча делегации, рассадка во время переговоров, рукопожатие, прочие вот такие коммуникационные аспекты. В светском этикете, безусловно, отрабатываем сервировку, то есть у нас есть там золотые приборы, ну, позолоченные приборы, посуда, поэтому мы тренируемся сервировать, разбираем ошибки. И почему-то чаще всего девушки говорят, что сервировка – это самая сложная тема в этикете. Мне кажется, что это не так. Может быть, просто не хватает пока еще навыка. Но вот там мы это все отрабатываем. Так, курс идет 6 месяцев. У нас на нем преподают в том числе западные педагоги. Даже член королевской семьи Великобритании. Прекрасная принцесса Катарина да Сильва, по моему приглашению.
Это онлайн?
Нет, да? Можно приходить очно в ВУЗ. А девушки,
преподаватели,
которые...
Преподаватели тоже очно.
Вот которых я приглашаю, западных преподавателей, они онлайн присоединяются. А заниматься можно приходить в аудиторию, соответственно.
А мальчики занимаются?
К сожалению, нет. Ну, не знаю, к сожалению или к счастью, не знаю, нет. Интересуются, ну, скажем так, вот, например, идет запуск. 2-3 джентльмена поинтересуются, как, что, цена и прочее. Но пока никто не доходил до курса. Учатся только
печально.
Дамы.
Печально.
Вот еще немножко про деловой этикет вообще. Насколько уместно записывать голосовые сообщения в мессенджерах? И если мы будем говорить про общение друзей, и в том числе коллеги или партнеру по бизнесу, там, по работе?
Если мы согласовали такой вид коммуникации, абсолютно уместно. Например, нам неудобно сейчас печатать, и мы хотим какое-то сообщение отправить, тогда все-таки сначала нужно спросить, могу ли я отправить вам голосовое сообщение, и в зависимости уже от ответа.
Как совершенствовать свои навыки в обычной жизни? Допустим, если ты не проходишь курс, да, ну, там, либо нет такой возможности, нет времени, как ты можешь улучшить себя, свои навыки?
Ну, можно почитать хорошие книги по этикету.
Какие?
Ну... Можно почитать мои книги по этикету. У меня издано две книги. Первая книга называется «Светский этикет», вторая называется «Деловой этикет». Можно почитать книги авторитетных авторов, у которых не запятнана репутация. Я, знаете, делаю на этом акцент, потому что у нас есть люди, которые преподают этикеты, и при этом, например, они еще учат, ну, простите, соблазнять рублевских мужчин. Вот это пошло, это непрофессионально, и одно с другим не пересекается. Дама светская, которая знает правила этикета, она никого не соблазняет. Она восхищает, она очаровывает, она прекрасна.
Спасибо вам большое. У микрофона были Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. Слушайте нас каждый четверг в 16:30.